Еще раз добро пожаловать на изучение Торы. Сегодня у нас по счету 38-я недельная глава. Всего их чуть больше 50. Это значит, что наш круг изучения Торы скоро подходит к концу. В сегодняшней недельной главе три главы из книги Числа. 16-я, 17-я и 18-я. И тема, которую мы будем сегодня исследовать, многим из вас знакома, не только на уровне теории, но и в практике, это тема десятины. Тема десятины, которая описывается, предписывается и структурируется в 18 главе книги Числа. Но прежде чем мы обратимся к этому отрывочку, в качестве напоминания, где впервые Библия упоминает о десятине? Книги Бытие, где описывается победа Авраама над коалицией могущественных царей. Это книга Бытие, 14 глава, стихи с 18 по 20. Давайте быстренько прочитаем. Бытие, 14 глава, стихи с 18 по 20. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“». Первый вопрос. Какое время описывается здесь? Когда это было? В каком веке до нашей эры? Ну, вначале простой вопрос. До дарования Торы или после дарования Торы? До дарования Торы это был 19 век до нашей эры. Времена патриарха Авраама. За 400 столетий до того, как появился записанный Божий закон, до того, как Моисей на горе Синай записал Тору, записал Пятикнижье Моисеева. Итак, речь таким образом идет о времени, когда еще система служения левитов и священников, представителей колена Левиина, не существовала вовсе. Речь идет о периоде времени, когда еще не было устроено святилище и служение в нем. Итак, первый вопрос, который здесь очень интересен, помимо того, что мы определили время, это вопрос национальности Авраама. Вновь многие из вас знают, но тем не менее, кем был Авраам по национальности? Да, верно, он не еврей, он арамеянин. Он арамеянин. Откуда это известно? Давайте прочитаем в книге Бытие, в 24 главе, 35 стих. Бытие 24:35. «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов». Эти слова произносит раб Авраама, Елиезер, когда пришел к родственнику Авраама. Как звали родственника, помните? Как? Ну, Лаван, это верно. Лаван... Аврааму кем приходился? Племянник. А как брата Авраама звали? Нахор. Нахор. Итак, вот этот эпизод рассматривает семью Авраама. его родного брата и его потомков. Теперь давайте прочитаем в 25 главе книги Бытие, стих 20. Бытие 25:20. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина». Итак, мы здесь узнаем о национальности родственников Авраама. Они так и называются – арамеяне. Арамеяне. Ну, а слово «еврей» в ту эпоху, в XIX веке до нашей эры, обозначало не национальность, а иммиграционный статус. Евреем называли пришельцев. Впервые в Священном Писании этот термин используется в 14 главе книги Бытие, в 13 стихе, Бытие 14:13. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». То есть Авраам был человеком, который пришлый, он пришел, перешел, он жил на территории Междуречья, и он оказался на территории ханаанских земель, потому он был здесь чужим, он был пришлец, он был странник по той земле. Итак, мы определили время, когда впервые упоминается десятина, мы определили, что вопрос этот не связан был пока с принадлежностью к еврейской национальности. Авраам был арамеянин. И последний вопрос у меня по этому отрывочку. Из чего Авраам дал десятую часть по тексту? Как сказано? Давайте я прочитаю. Аврааму, 20 стих, дал ему десятую часть из всего. Это очень простой ответ. Дал ему десятую часть из всего. Таким образом, вот это первое упоминание о десятине в Священном Писании. Оно описывает время приблизительно за 400 лет до дарования закона, до появления израильского народа как народа, как общность, которая выходит из Египта. И десятина дается из всего. Итак, теперь давайте посмотрим на статус десятины. Это описано в книге Левит в 27 главе, в 30 стихе. Левит, глава 27, стих 30. «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». Итак, что означает слово «святыня»? Отделенное, посвященное и, соответственно, неприкосновенное. Оно Господне. Итак, всякая десятина есть святыня Господня. И вот теперь мы обращаемся непосредственно к нашему отрывку, книги Левит, 18 главе, где подробнее описывается цель десятины, распределение десятины и законы касательно ее использования. Левит, 18 глава, читаем стихи с 21 по 24. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. Итак, вопрос. Сколько было колен в израильском народе? Сколько? 13, конечно, не 12. Было 13, почему? Потому что вместо колена Иосифа патриарх Иаков учредил 2 колена по имени сыновей Иосифа. Это колено Ефрема, колено Манасии. Таким образом, изначальное число сыновей патриарха было 12, и должно было быть 12 колен, но колено Иосифова отсутствует. Так? И вместо колена Иосифа есть колено Ефрема и колено Манасии, потому 13. Но если мы читаем описание разделения земли Израиля, то земля была разделена на какое количество колен? На 12. На 12 уделов, на 12 территорий, на 12 больших участков. И причина заключается в том, что одно колено удела не получило. Да? Так и сказано здесь, касательно колена Левия, среди сынов Израилевых, 23 стих, они не получат удела. Я им вместо земли даю десятину. Итак, было 12 уделов, 12 колен, которые имели свою землю, могли там заниматься сельским хозяйством и по-разному, по-другому использовать землю. Только колено Левия было без земли. И Господь говорит, я твой удел, я тебе вместо земли даю десятину. Итак, десятина предназначалась представителям колена Левия. Часть из них были священниками, а часть назывались левиты. Для каких же целей они были отделены? Чем занималось колено Левия? Прежде чем мы коснемся этого вопроса, я хочу обратить ваше внимание на одну интересную и важную деталь. Это то, что говорится о путешествии десятины. 21 стих. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля». Левитам десятину дает кто? Бог. Хорошо. 24 стих. «Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел». Вновь десятину левитам дает Господь. И стих 26. «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то...» Итак, смотрите, что получается. Сыны Израилевы десятину приносят кому? Богу. Вы слышите? Это очень важный момент. Они не приносят людям. Десятину они приносят Господу, а Господь дает ее левитам. Вот этот вот вопрос чрезвычайно важен. В Библии процесс получения десятины левитами обезличен. То есть, иными словами, согласно Торе, вот, например, нравится вам какой-то левитик, симпатичный, допустим, да, так хорошо служит и так далее, и вам хотелось бы дать ему свою десятину. Можно? Нельзя. Потому что вы не людям даете, вы Господу даете. Это Божья заповедь, это святыня Господня, это не святыня левитов. Потому человек приносит Господу. И трижды говорится, что Господь дает левитам. Обезличенность процесса чрезвычайно важна. Потому что, не знаю, как вам, а мне периодически приходится сталкиваться вот с озабоченностью людей, которые вопрос ставят так. Десятина, которую я плачу своему пастору или там служителю, или там кому-нибудь еще, она им используется неправильно. То есть мне кажется, что мою десятину используют не по назначению. И вот само понимание или идея, само понятие о том, что человек оплачивает работу человека, в Торе отсутствует. Человек ничего не оплачивает. Он просто верен Господу, он возвращает то, что Богу принадлежит, святую десятую часть, и Господь уже оплачивает работу левитов. Согласны с такой постановкой вопроса? Масса проблем уходит, когда мы просто принимаем то, как это дано в Священном Писании. Потому я Господу отдаю, а Господь уже направляет своим служителям. Чем же они, эти служители, занимаются? Чем занимаются левиты и священники? Мы уже упомянули, что у них не было своего собственного земельного удела. А где же они жили? 35 глава книги Числа. Давайте прочитаем. 35 глава, первые 8 стихов. 35 глава, первые 8 стихов. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имений их и для всех потребностей их». Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отметьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посередине город. Таковы будут у вас поля при городах. Ну, давайте посчитаем. Значит, локоть это приблизительно сколько? Это полметра, да, 50 сантиметров. Таким образом, 2000 локтей от города это сколько? 1 километр. То есть, 1 километр с каждой стороны города. Это много или мало? На этой территории можно вырастить пищу, выпасти стада, так, чтобы жители города могли поддержать свое существование. Невозможно. То есть, представьте, целое колено, одно из 13, должно было рассредоточиться по территории всего Израиля, и в каждом колене, на территории каждого колена были города. Не наделы земельные, а города. И вокруг города довольно небольшой по периметру кусочек земли. Вот так они жили. Читаем дальше. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владений сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам». То есть, суть была в том, чтобы в зависимости от территории того или иного колена было или меньше, или больше городов, чтобы вот эти города левитов, они равномерно были распределены по территории Израиля. Итак, чем они в этих городах занимались? Вот представьте, 48 городов по всему Израилю, по всей земле Израиля. Вот что мы обнаруживаем в Священном Писании. Вы помните, где храм находится? В конечном итоге, в Божьем плане. Где? В Иерусалиме, да? А левиты и священники живут в других городах. Так? Кто же служит в Иерусалиме? И каким образом вообще Иерусалимский храм обслуживается? Кто помогает приносить жертвы? Кто совершает все служение в храме? В первой книге Паралипоменон в 24 главе описывается система, которая была установлена. и используема. Итак, 1 Паралипоменон, 24 глава, стихи в начале 18 и 19. 1 Паралипоменон, 24 глава. Давайте прочитаем в начале первый стих. «И вот распределение сынов Аароновых». Сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Вот распределение. Теперь стихи 18 и 19. 23 Делайе, 24 Маазии. Вот порядок их, прислужений их, как им приходить в дом Господень, по уставу их через Аарона, отца их, как заповедал ему Господь, Бог Израилев. Итак, мы узнаем, что было 24 группы, 24 череды, которые по очереди, по жребию приходили служить в Иерусалим. И в Иерусалиме они находились сколько? Ну да, 2 недели в год. То есть они приходили на неделю, и смена караула была в субботу. На неделю приходили, возвращались, потом спустя года, полгода снова приходили и еще одну неделю служили. Но и причина здесь, мы с вами уже ее однажды исследовали. Дело в том, что огонь, например, на жертвеннике должен был гореть постоянно. И днем, и ночью. То есть выдержать вот этой вот команде, этой группе людей, постоянно службу совершать и днем, и ночью, в течение 7 дней можно было. А потом они возвращались назад, отсыпались, отдыхали и так далее. То есть, фактически, из всего года только лишь 2 недели и священники, и левиты проводили непосредственно в храме, вокруг храма, обеспечивая служение, обслуживая жертвоприношение. Далее, посмотрим, чем они занимались оставшиеся 50 недель в году. Да? Книга Второзаконие, 33 глава, стихи с 8 по 10. Второзаконие, 33 глава, стихи с 8 по 10. «И о Левии сказал, о Левии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат заповедям твоим Иакова, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжение на жертвенник Твой». Итак, деятельность представителей колена Левия, она здесь описана в двух видах. Первое, что они делают, 10 стих. Учат законам Божьим, учат заповедям Божьим. Вот это их главная цель. Это то, чем они занимались большую часть года. 50 недель в году. И помимо этого возлагают курение, приносят всесожжения, другие жертвы. Этим они занимаются только 2 недели в году. То есть, вот что происходило в этих городах левитов. Там обучали Божью закону. То есть, туда можно было приходить для того, чтобы пополнять свои знания Божьей воли. И дальше в Священном Писании мы находим, что в этих городах организовывались так называемые пророческие школы. Там люди с самого детства могли получать религиозное, духовное образование. Итак, вот эта цель десятины. Давайте ее сформулируем. Десятина Господом отдана колену Левия для того, чтобы те могли вместо того, чтобы высаживать что-либо и собирать урожай, заниматься скотоводством или любым другим ремеслом, чтобы они могли свое время целиком посвящать служению Богу. Это служение, в свою очередь, состояло из двух видов. Во-первых, это обучение народа, во-вторых, это служба непосредственно в храме. Вот на эти цели, на обучение и на служение. Господь выделил десятину. Пока все понятно из того, что мы с вами узнали, да? Хорошо, идемте дальше. Структура распределения десятины. Вопрос также подробно освещенный вот здесь, в 18 главе книги «Числа». Каким образом десятина путешествовала в рамках этой вот созданной Господом структуры служения Ему? Книга «Числа», 18 глава, стихи с 25 по 31. 18 глава, с 25 по 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сына, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону, священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания». Итак, вот принцип распределения каков? Левиты от Господа получают десятину Израиля, и они из полученной суммы возвращают или отдают Аарону священнику, то есть дому Ааронова, Аарона, то есть его сынам, священникам, они отдают из полученного тоже 10%. Они тоже возвращают десятину. Это вот общий принцип. Так, давайте теперь посмотрим, как он выглядел на практике. Вот представьте себя в числе народа Божия. Вы собрали, к примеру, урожай. Господь вас благословил. И из, скажем, 100 мешков зерна ваша десятина сколько? 10. Вот эти 10 мешков вам куда-то нужно доставить. Куда? Где первое место, где находится первое место, куда народ Божий приходит на богослужение? В синагогу. Конечно, в синагогу. Книга «Деяния апостолов», 15 глава, стихи, 15 глава, 21 стих. «Деяния апостолов», 15:21. Сказано так. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Итак, упоминается, что синагоги существуют с какого времени? От древних родов. В синагогах ежесубботно читается закон Моисеев. Читается и проповедуется, читается и истолковывается. То есть, место, куда люди приходят, место, которому они принадлежат, вот эта община, вот эта изначальная базовая единица духовного устройства, это синагога. И если человек приносит свое пожертвование, в данном случае свои деньги или свои 10 мешков, свою десятину, приносит свою десятину в синагогу, то оттуда она должна попасть как-то левитам. Да? И об этом мы читаем в книге Неемии в 10 главе. Неемии, 10 глава, стихи с 37 по 39. 10 глава, с 37 по 39. «И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовы. Итак, еще раз повторим. В каждом городе есть что? Синагога. Однако, используется ли десятина на уровне синагоги? Нет, не используется. Десятина должна попасть куда? В город левитов. Левиты берут десятину в городах. Вот в этих, в первую очередь, в 48 городах, которые специально для них были выделены. Очень важно, что там при них находится священник. То есть один из священников, один из потомков Аарона, который удостоверяется, что вот принятая левитами десятина, она дальше в сумме 10% от полученного передается теперь куда дальше сказано? Чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Итак, смотрите, что получается. Левиты и священники, они дважды в год, по неделе, каждый раз служат там, в храме. И с собою они привозят десятину, которую выделяют из своих десятин. Потому получается, что поместная конгрегация, то есть синагога местная, она десятиной не пользуется вообще. Десятина попадает в город левитов, который несет ответственность за духовное окормление, как говорят на Руси, за научение, за заботу на близлежащей территории. То есть, вот каждый город левитов, он отвечает за ту часть, которая ближе всего к нему находится, за все близлежащие города. И вот затем там полученная десятина, 90% из нее используется левитами в левитских городах, и десятая часть идет дальше. Она идет уже в центр, в данном случае в Иерусалим, и там все также централизовано и задокументировано, потому что священник присутствует, распределяется между сынами Аарона. То есть, вот это Божья система. Вот как Господь установил, чтобы десятина путешествовала. Мы с вами выяснили на данный момент, что впервые десятина упоминается когда? В 19 веке до нашей эры, в дни Авраама Патриарха, который, будучи по национальности арамеянином, десятину отдал Мелхиседеку еще за 400 лет до появления закона в записанном виде. Десятину он отдал, как говорит Писание, из всего, то есть из прибыли, которая у него была на тот момент. Дальше мы выяснили, что из 13 колен Израиля одно колено не имело удела земельного. Это колено было разбросано по всей территории. У них было 48 городов у колена Левия, и они питались десятиной. Способ, который Господь указал, заключается в том, чтобы сыны Израиля приносили десятину Господу. И Господь дает левитам. На уровне поместной конгрегации десятина не используется. Она только на уровне городов левитов используется. И далее 10% идет дальше священникам в Иерусалим. Вот это Божья структура касательно десятины. Теперь задаем вопрос, имеет ли отношение к нам вот эта задуманная система? Что говорит Слово Божье в Евангелиях, в посланиях, в эпоху Нового Завета? Осталось ли это структура или нет. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, записано в послании к евреям в 5 главе, в стихах с 5 по 10. Евреям 5 глава, стихи с 5 по 10. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“». Дальше. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Так один Мелхиседек был в 19 веке до нашей эры, а по его чину, то есть в таком же статусе, по такому же устройству служения, по такому же принципу организации служения, есть еще один священник, Иисус Христос, он священник по чину Мелхиседека. Потому вот порядок его служения и порядок служения Мелхиседека соответствуют, они тождественны. Смотрим, в чем именно они тождественны. Книга «Послание к евреям», 7 глава. 7 глава. Прочитаем с вами первые 8 стихов. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды». То есть имя его означает царь правды, Мелхиседек, царь правды. Потом и царь Салима, Салим – это название города, то есть царь мира, царь Салима, царь мира. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». У Мелхиседеки неизвестно, кто его отец, кто его мать, когда он родился, из какого народа, когда умер, никакой информации нет. Он появляется вдруг, принимает десятину, благословляет Авраама, выносит хлеб и вино, и все, больше ничего не известно. И этим он уподобляется Сыну Божию. Обратите внимание на это слово. Уподобляясь Сыну Божию, этим он похож на Него, этим Иисус Христос и Мелхиседек схожи. Чем еще? 4 стих. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых». Вот эту заповедь мы сегодня как раз и рассматриваем. Так? «Но сии, не происходящие от рода их, то есть Мелхиседек, не из колена Левия, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет». Итак, вот сравнение тех, кто по закону берет десятину, и Мелхиседека, который берет десятину. Сказано, что те, кто по закону берут десятину, они человеки смертные. А кто имеет о себе свидетельство, что он живет? Вот сказано в 17 стихе. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, еще раз. Здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Кто, согласно 8 стиху, берет десятину? С одной стороны, левиты, так, представители колена Леви, с другой стороны, Иисус Христос. Да, потому что Он живет. То есть, в священстве Мелхиседека, в священстве по чину Мелхиседека, в священстве Иисуса Христа, десятина остается частью этого чина, частью этого устройства. Итак, мы находим таким образом, что согласно посланию к евреям, десятина есть и в том священстве, которое уже закончилось, в священстве Левия, потому что храм разрушен, и теперь система перестала существовать, и в священстве Мелхиседека, то есть в священстве, которое учредил Иисус Христос, которое существует и сегодня. Дальше, в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, стихи 13 и 14, 1 Коринфянам, 9 глава, стихи 13 и 14, говорит: «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Апостол Павел говорит: вы знаете, какова система финансирования Ветхого Завета, да? Так и таким же образом, в греческом оригинале «хутос», «in this very way», точно таким же путем Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Это второй отрывок в Священном Писании, который показывает, что принцип финансирования десятина остается в эпоху Нового Завета для финансирования благой вести, проповедующим Евангелие жить от благовествования. Ну и, конечно же, вы наверняка помните слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея в 23 главе, в 23 стихе, Матфея 23:23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, а оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Вот исходя из этих слов Христа, что можно сказать? Он утверждает десятину или отменяет? Утверждает. «И сие, и это не оставлять, говорит он». И последний стих на эту тему – 1 Коринфянам, 16 глава, первые три стиха, сказано так, 1 Коринфянам, 16 глава, первые три стиха: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволяет ему достояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Итак, апостол Павел говорит: поступайте так, как я установил церква галатийских. Галатия – это довольно большая римская провинция. Там не одна, а много церквей существовало. То есть он описывает привычную, использовавшуюся, стандартную систему распределения финансов в церкви. И он говорит о том, что эти суммы, которые собираются, они с письмами, значит, все записано, есть отчет, с избранными людьми доставляются куда? В Иерусалим. А там что в Иерусалиме? Там центр, там апостолы, вот те самые столпы, Иаков, Иоанн, Петр. То есть оттуда, из центра, деятельность планируется и распространяется по всей земле. Потому вопрос, была ли новозаветная структура использования и распределения финансов централизованной? Была. Тот же самый центр. То есть мы видим, что структура, которую Господь создал согласно закону Торы, она продолжала функционировать. Есть центр и десятина, и иные пожертвования, если имеются, они поступают вот туда, и оттуда уже распределяются там, где нужно. Итак, мы находим таким образом, что воля Божья касательно финансирования, его дела, проповеди, служения остается неизменной и в Торе, и в Евангелиях, и в посланиях, и в эпоху Нового Завета. Ну и, наконец, два отрывочка, которые показывают одно удивительное свойство послушания Господу в вопросе десятины. Книга Притчи, 3 глава, стихи 9 и 10. Притчи, 3 глава, стихи 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Сделаем пока паузу. Что значит прибыток? Прибыль. Есть разница между термином «доход», который некоторые из вас использовали, и «прибыль». Доход и прибыль. Итак, вот от прибытков твоих нужно чтить Господа как? Каким образом? Давайте еще раз почитаю. Чти Господа от начатков всех прибытков твоих. Термин «начаток» означает что? Первым, да? То есть, иными словами, вот опять у вас уродились эти 100 мешков пшеницы. Первые 10 из них, Господу, да? Потом 5 на аренду квартиры, еще 8 на оплату там колледжа сыну или дочери и так далее. Понимаете, чти Господа от начатков, не от остатков. То есть, к сожалению, часто бывает как, что человек, вот он сколько-то у него есть какой-то доход, какой-то прибыток, и он знает, что вот за это он обязан заплатить. Вот. А нужно, чтобы в первую очередь Господу вернуть, почтить Господа, а остальное уже как придется. И смотрите, что произойдет, если вот такой подход. Следующий стих, 10. «И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Знаете, настолько ясная истина, настолько благословенная истина, чти Господа от начатков, вначале Господу дай, а потом уже себе. Но ее очень трудно некоторым принять. Давайте прочитаем второй отрывочек на эту тему. Пророк Малахия, 3 глава, стихи с 10 по 12. Малахия, 3 глава, стихи с 10 по 12. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф». К сожалению, когда человек смотрит на свой доход, на практике, если это уже не стало частью образа жизни человека, порой довольно трудно Господа поставить на первое место. То есть, ну, человек ведь математике обучен еще со школы. Он знает, что если он отдаст 10%, то у него на 10% будет меньше. Правда? Это легко подсчитать. И он говорит, он думает как, если я Господу возвращу, то тогда я не выживу. Вот какая логика. Если я Господу отдам, то тогда я не смогу свои счета оплатить. Господь говорит, нет, у меня все по-другому. Если ты мне отдашь, тогда у тебя будет намного больше. Намного больше. И еще очень интересно, это касательно сроков. были люди, которые мне говорили так: я пробовал, и ничего не получилось. Но потом выяснялось, что человек недостаточно долго пробовал, чтобы можно было какие-то выводы делать. Ведь в науке как? Наблюдение, первый принцип, второй принцип, повторяемость, третий принцип, вывод. Да. А человек хочет, чтобы он один раз попробовал, и тут же получилось. Бывает, но Господь знает, кто более, а кто менее жаден. И для того, чтобы воспитать человека, Господь хочет, чтобы он несколько раз, побольше, может быть, хотя бы 3 месяца, хотя бы полгода. Вот если не получится, тогда можно сказать: да, Бог меня обманул. Сказал, что благословит, не благословляет. Но Бог никогда не обманывает. Расскажу вам историю, которую вы, возможно, уже слышали. Однажды одна женщина пригласила нового служителя своей конгрегации себе, к себе домой на чай. Пока она была на кухне, он взял со стола ее Библию и начал просто перелистывать страницы. Знаете, очень интересно перелистывать страницы книги, которую кто-то уже читал, да? Очень много можно узнать о человеке. Я вот сейчас читаю одну книгу, которую до меня кто-то уже читал. И вот потому, что он подчеркивает, сразу видно, что он знал до этого, что не знал, что ему интересно, что он вообще не понял, и так далее, и так далее. Так вот, вот он смотрит, и на полях многих страниц в Библии стоят две буквы большие. П, буква П и буква И. Слышали? И его это очень заинтересовало. П и И. И когда она вернулась с кухни, он тут же ее спросил о значении этих букв. Она говорит: эти буквы стоят напротив тех Божьих обетований, Божьих обещаний, которые я испытала в своей жизни. Я проверила их и нашла их истинными. Потому П означает «проверено», И означает истина. П и проверено и истина. Господь обещал необыкновенное благословение в контексте возврата Ему и святыни. И сегодня я именно к этому вас приглашаю. Он говорит: испытайте меня. Если вдруг вера ваша пошатнулась в контексте кризиса, Божьи обетования даны на все времена и на сегодняшние также. Да благословит вас Господь в том, чтобы служить Ему и в том числе в вопросе Его святыни. Аминь.